заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Голос России», смотрит трансляцию на нашем сайте www.ruver.ru. Это программа «Теория заблуждений». Меня зовут Армен Гаспарян. В рамках наших передач ведущие российские политики, политологи, историки, общественные деятели дают ответы на самый актуальный и злободневный вопрос по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняют, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются и даже фальсифицируются. Тема нашей сегодняшней программы, ну, ее можно называть, наверное, коллаборационисты, а можно обойтись более простым определением, то это люди в той или иной степени, оказавшиеся на стороне Германии в годы Второй мировой войны, сотрудничавшие с оккупационными властями. Говорить об этом мы сегодня будем с известным российским историком Константином Семеновым. Кость, я рад тебя приветствовать в нашей студии. Я с тобой в том числе многократно обговаривал все эти истории в нашем эфире, но проблема вся в том, что о коллаборационизме у нас говорят много и охотно. У нас даже есть историки, которые создали некую таблицу классификации видов коллаборационизма, в число которых попал даже, да простят меня сейчас те, кому до 16 лет, но из песни слов не выкинешь, куда попал даже половой коллаборационизм. Почему спустя 70 лет после войны именно проблема коллаборационизма у нас вызывает такой жгучий интерес, и градус полемики в обществе, в общем, не стихает ни на минуту?
На мой взгляд, это происходит из-за того, что большая часть участвующих в обсуждении испытывает определенного рода эмоции к самому этому явлению. Один из первых историков коллаборационизма в Советском Союзе, известный достаточно историк, профессор Михаил Иванович Семеряга, в свое время сказал, что коллаборационизм – понятие сугубо политизированное, и его невозможно употреблять, не становясь на позиции той или иной воюющей стороны. Добавлю также, что тема коллаборационизма, история коллаборационизма – одна, на мой взгляд, из самых фальсифицируемых вообще истории Второй мировой войны. Причем в этом, на мой взгляд, повинны и грешны, грешат этим обе стороны. То есть, скажем так условно, тех, кто придерживается определенного рода пророссийских, проправительственных взглядов, и, скажем, существуют многочисленные альтернативные историки, в том числе сетевые, которые выдвигают на гора совершенно, скажем так, даже обсуждать это просто смешно.
Ну, при этом все это же обсуждается, и полемика идет, и редко, когда какая-то книга, посвященная в той или иной степени проблемам Великой Отечественной войны и оккупации территории Советского Союза, обходится без проблематики коллаборационизма, и в лучшем случае авторы берут за точку отсчета те данные, которые были еще там в 60-х, 70-х годах. Но с другой стороны происходит-то примерно то же самое. Оттуда берется весь спектр эмигрантской литературы, который вот так же вываливается. И полемика происходит фактически, когда стороны друг друга не слушают. Но что надо сделать, чтобы наконец-то люди уже услышали друг друга и стали оценивать факты, да, обошлись без эмоций?
Мне кажется, все-таки должно еще пройти определенное какое-то количество времени, потому что Вторая мировая, хоть и прошло уже достаточное количество лет, она все равно является самой близкой,
ну,
к нам.
Не заживающей боль, конечно.
Да, не заживающей боль, не заживающей рана. Кроме того, многие еще подходят с точки зрения своей личной, то есть нередко можно услышать все практически беседы вообще о Второй мировой войне или даже о том же коллаборационизме. Многие начинают тем, что деды воевали, что вот, значит, а вот тут появились какие-то люди, были какие-то люди, которые вот теоретически предали родину моих дедов, могли стрелять в моих дедов. Соответственно, на мой взгляд, большая часть нашего общества до сих пор еще живет теми штампами, которые были заложены в советское время. То есть нет совершенно такого спокойного анализа событий. То есть, допустим, многие рассуждают о коллаборационизме, но многие даже не пытаются понять причин. Допустим, в том же Советском Союзе они были совершенно уникальны. Ни в одном государстве не было такого размаха.
Ну, а, кстати, а вот сопоставима вот эта полемика в обществе с тем, вот как она происходит, обсуждение исторических вопросов, ну, условно, там во Франции, где тоже были коллаборационисты, да, или в Бельгии?
Поскольку я занимаюсь в основном западным коллаборационизмом, ну, и, скажем, меньшей степени отечественным, могу сказать, что, конечно, там такого градуса нет, накала. Хотя, безусловно, дискуссия идет и там. Но, скажем так, во Франции несколько другое отношение. У нас, наверное, в России в современной не зря войну называют отечественной, и поэтому большинство населения, народа так ее воспринимает.
Ну, все-таки 27 миллионов погибших. Это трагическая цифра, от нее никуда не деться.
Но, тем не менее, менее, есть определенные исторические факты, которые надо принимать во внимание, когда мы обсуждаем, тем более, такую достаточно сложную тему. Я не зря подчеркнул, что существуют совершенно противоположные взгляды, да, для одних коллаборационисты хорошие, для других плохие, но, тем не менее, многие историки из того и из другого лагеря охотно эту тему фальсифицируют.
Ну, у нас же еще появился третий градус, что есть те, кто попал по воле случая, совершенно не хотев предавать родину, изменять присяги, а есть те, кто сделал это сознательно и шел именно на военные преступления. В частности, когда вот об этом речь заходит, тут же выплывает там условно команда Арыса в Латвии. Ну, там все понятно. Но у нас же все время пытаются какие-то мостики протягивать там в сторону России. Вот вспоминают, например, там Краснодарский процесс, условно. Уже никто не помнит, кого и за что там судили, но говорят, что тоже вот надо было там с каждым отдельно разбираться. Почему так? Почему люди пытаются все время найти на очень сложные исторические вопросы какие-то легкие ответы? Ну, казалось бы, да, вот прошли годы, написаны уже, наверное, ну, может быть, под сотню монографий по проблематике коллаборационизма. И, казалось бы, да, историки выступают и по телевидению, и по радио, и в газетах. Ну и что, просто никто не слышит? Или это просто принципиальная такая позиция, что история – это наука, да, она должна быть отдельно. Пусть там историки какие-то факты обсуждают, да, они никакого касательства к жизни не имеют. У нас что, история в вакууме должна тогда находиться?
Ну, отвечу даже за историков в какой-то мере. Вы знаете, допустим, часто в дискуссиях историк приводит ссылку на архивный документ, пытается что-то доказать, да, по архивной стороне. И это происходит как в радиоэфирах, в телеэфирах, в страницах книг. Но сейчас появилась такая категория среди обывателей, которая может в ответ на цитату из документа сказать: а вы мне предъявите этот документ, заверенную копию, еще что-то, то-то, понимаете? Понимаете, если, в принципе, человек не хочет во что-то верить, то он будет изобретать тысячу проблем. И даже если больше чем уверен, что если будет представлена такому человеку заверенная копия, она его все равно ни в чем не убедит.
Ну, собственно, это Минаков пострадал от этого, когда он рассказывал про заговор Тухачевского на одной из телепрограмм. Ему первое, что сказали, вы покажите вот эти архивные документы. Почему вы их с собой не принесли?
Ну, да.
Ну, хорошо. Проблематика коллаборационизма. Условно, как ее можно градировать? Я старательно не хотел бы вот повторять вот эту вот знаменитую таблицу, да, вот на твой взгляд, как человека, который многие годы этим занимается, можно ли выстроить какую-то градацию для условно там русского коллаборационизма, да, поскольку именно эта тема находится все-таки больше в центре внимания, почему-то как-то у нас и дивизия Галичина, и латвийские дивизии, эстонские, они, в общем, порицаемы социумом, но не вызывают какого-то жгучего интереса, во многом, наверное, потому что история эта достаточно сложная, и многие понимают, что истоки-то это все-таки не 41-й год, а несколько раньше. Но история с российским коллаборационизмом, она явно другая. У нас же ведь есть историк Сергей Иванович Верёвкин, да, который старательно, например, избегает обсуждения факта сотрудничества будущего бригадфюрера СС, войск СС Каминского с органами НКВД. Ну, казалось бы, да, ну почему бы вот об этом-то тоже не рассказать? Но этот момент забывается. Зато он с удовольствием, значит, демонстрируется всеми возможными оппонентами, и уже дискуссия идет по-другому. Что речь идет в принципе о породе постоянных перманентных предателей, готовых предать что угодно, когда угодно и за что угодно. Допустима ли подобная трактовка, когда мы говорим о коллаборационизме в годы Второй мировой войны?
Я сначала вернусь к первой части вопроса, да, про сам коллаборационизм. Хочу сказать, что само исследование коллаборационизма, в том числе и российского, да, оно началось, естественно, на Западе, потому что долгое время эта тема была в Советском Союзе под запретом, и, в принципе, уже где-то в 50-е, 60-е годы, скажем так, основная типология коллаборационизма была выявлена, во всяком случае, на Западе, да, вот. Более того, уже упоминаемый мой профессор Семиряга в свое время выпустил в 2000 году, к сожалению, она вышла уже, по-моему, после его смерти, эта книга, «Коллаборационизм». Достаточно фундаментальное исследование, хоть оно и писалось в основном в советские годы, содержит многочисленные штампы, но, на мой взгляд, это одно из лучших изданий по этой проблематике. Вот он очень аккуратно, осторожно подошел в типологии коллаборационизма, да, и, в принципе, мой опыт и в какой-то степени опыт Семиряги позволяет, на мой взгляд, выделить такие виды, типы коллаборационизма, то есть правительственно-государственный, социально-бытовой, культурный и военный коллаборационизм. Некоторое время назад появилась в России книга, тоже известна известного российского историка Бориса Ковалева. Он пошел несколько дальше.
Это вот оттуда, да?
Да. Вот. У него появился такие градации, как и типа интеллектуальный коллаборационизм, духовный, национальный. Очень уникальный, на мой взгляд, был использован детский коллаборационизм.
А национальный коллаборационизм – это что? Ну, детский я могу понять. Половой тоже могу. А вот национальный-то это что?
Ну, видимо, он хотел подчеркнуть, что в случае каждой национальности надо как-то это рассматривать. Хотя, на мой взгляд, книга, которую он тогда выпустил, и причем книга эта распространялась в качестве учебного пособия, ее можно было скачать. Книга, которая была проспонсирована, вот, она, на мой взгляд, является не очень серьезным исследованием. И более того, предложенная автором типология, она вызывает, ну, не просто вопрос, а лично у меня, ну, скажем так, усмешки. То есть, допустим, вот половой коллаборационизм, если допустить, что он даже был, что, то есть, ложась в постель с немцем там или с каким-то предателем, женщина ставила какие-то политические или еще другие цели, по-моему, это просто смешно. Это вполне подходит под определение бытовой коллаборационизма, выделять это как отдельную тему, кажется.
Ну, хорошо, условно, вот четыре этих пункта. Начнем с первого, так называемый политический. Это противники советской власти, как я понимаю, из бывших граждан Советского Союза. Или туда входит и достаточно большая прослойка русской миграции. Кстати, вот русская миграция является коллаборационистами с точки зрения вот правильности этой градации? Или это некая другая история? Потому что они ведь не были гражданами Советского Союза.
Ну, знаете, я лично рассматриваю сотрудничество русской эмиграции с немцами в рамках все-таки коллаборационизма, потому что так мы иначе, если будем для каждого отдельно взятого явления брать что-то другое. Хотя определенно, конечно, термин коллаборационизм очень надо осторожно использовать, потому что, допустим, коллаборационистами являются люди, сотрудничающие с врагом, который оккупировал их родину. Допустим, если мы берем тех же испанцев, которые служили в немецкой армии, так называемая синяя дивизия, синий легион, Испания не была оккупирована Германией, а вот добровольцы...
Она была союзником.
Нет, союзником Испания тоже не заявляла себя. Во всяком случае, войну Советскому Союзу она не объявляла. Вот. И, соответственно, добровольцы Испании, присутствовавшие на советско-германском фронте, от коллаборационистов подходят достаточно условно, потому что, ну, как, если действительно брать коллаборационизм как сотрудничество граждан с оккупантами, да, вот, также, допустим, та же Хорватия. Хорватия не была, появилась, конечно, в результате раздела и оккупации Югославии, но, тем не менее, Хорватия была союзным государством Германии. И то есть посланные на советско-германский фронт добровольцы – это как будто жест доброй воли.
Хорошо. Политический коллаборационизм. Вот эти вот люди, которые условно с осени, а кто-то даже с лета 41-го года, оказался в услужении у оккупационных органов власти. Они действительно были такими все вот сознательными врагами советской власти, советского строя, как о них вдруг стало принято говорить сейчас. Потому что я помню, там, ну, 80-е, 90-е годы же говорили, что многие оказались там действительно просто по воле случая. А сейчас, если некоторых историков почитать, то выяснится, что в стране не то что действовала пятая колонна, она едва ли не забирала в себя 50% населения страны.
Нет, люди там были совершенно с разными судьбами, с разными взглядами. Причесывать всех под одну гребенку, безусловно, нельзя. Были люди, пошедшие на сотрудничество с немцами совершенно охотно, совершенно ждавшие оккупации, ждавшие любого вторжения извне. Были люди, обиженные властью, но, тем не менее, были и те, кто просто приспосабливался. Так существуют данные, что достаточно большое количество и партийных работников, оставшихся на местах, пошло работать в органы местного самоуправления, что очень обижало врагов советской власти, приводило к куче доносов друг на друга. Те писали, что вы поставили на все места бывших партработников советской номенклатуры.
А, кстати, как так вообще получалось? Ведь существовал там знаменитый приказ о комиссарах. Каким образом эти люди умудрялись оказываться еще на руководящих постах, уже теперь при немцах?
Говоря о Второй мировой войне и германской политике на Востоке, стоит принимать во внимание, что в Германии, по сути дела, до самого конца войны шла борьба между различными инстанциями. То есть у армии было свое видение политики и дел на Востоке, в СС свое, у партии совершенно свое. Поэтому зачастую инструкции, принимавшиеся и издававшиеся одним ведомством, игнорировались другом.
Хорошо, с политическим понятно. Бытовой коллаборационизм – это что?
Бытовой коллаборационизм, на самом простейший пример, это, допустим, женщина, подоившая корову и давшая молоко немцам. Вот, если брать во внимание позицию некоторых современных российских историков, то, значит, этот человек уже коллаборационизм, он в какой-то мере предал родину, а то есть то, что человек, по сути дела, выживал так, это не принимается в расчет.
Ну, хорошо, он предавал родину, условно, можно встать на подобную точку зрения, но если у этой женщины есть ребенок и она не дает стакан молока, то вполне ведь могло быть так, что солдат вермахта ее бы просто расстрелял на месте. И тогда что?
Ну, скажем, за стакан молока, я думаю, все-таки.
Ну, у нас же просто есть же, опять же, целый ряд исследований, где приводятся там совершенно какие-то садистские абсолютно вещи, что там никому-то не дали воды напиться из колодца, и была там чуть ли не вся деревня расстреляна. Документов-то великое множество. Но просто вот я пытаюсь для себя понять, вот люди, которые говорят вот про этот самый бытовой коллаборационизм, именно вот про бытовой, не политический, не военный, вот они как себе представляют жизнь в оккупации? Вот какие-то базовые хотя бы представления о тех процессах есть, ну, помимо вот дешевых фильмов?
Достаточно сложный вопрос, потому что, конечно, за других людей всегда тяжело говорить, особенно об их невосприятии.
Просто ты прочитал гораздо больше подобной литературы, нежели я.
Но в первую очередь они считают так, что если были партизаны, подпольщики, то, значит, это позволяет предположить, что все население должно было соответствующим образом себя вести. Еще, в принципе, я позволю себе вернуться к классификации к этому типу. А бытовой коллаборационизм – это, по сути дела, то, что те люди, которые жили при немцах, то есть вот жили в оккупации. По сути дела, в принципе, в какой-то большей-меньшей степени это можно, это понятие применять практически ко всем, кто находился в оккупации. Потому что все равно за год, за два, за три, все равно, я думаю, был как один, два, три или больше случаев взаимодействия с немцами, либо с немецкой армией, либо с немецкой властью, и, думаю, инакомыслящие же тоже очень жестоко преследовали, и просто если человек, по сути дела, оказывался нелояльным этой власти, он мог пострадать, поэтому, в принципе, и даже это в какой-то мере объясняет все репрессии, которые Сталин проводил на территориях, которые были ранее оккупированы немцами.
Ну, просто вот не так давно мы записывали программу про знаменитый вот этот самый матч смерти футболистов киевского «Динамо», и до сих пор так и непонятно, с кем же они в результате играли, потому что на Украине говорят, что там была чуть ли не полуже профессиональная команда укомплектованная, непонятно, правда, откуда они там взялись. Но это уже не столь важно. Так вот этих футболистов, их же уже обвинили в бытовом коллаборационизме. То есть, даже несмотря на то, что немцы их расстреляли, там, трех человек, а один скончался на допросе, но даже они обвинены в бытовом коллаборационизме. Ну, потому что они награждены медалями в Советском Союзе были.
Во-первых, стоит сказать, что расстреляны это были те футболисты, которые сотрудничали с партизанами и оказались. Этот факт достаточно часто в России умалчивается, в то время как на Украине он доступен. И более того, в интернете есть, мне лично писала женщина, дочь одного из дочь или внучка, по-моему, дочь одного из этих футболистов. Я в свое время позволил себе повторить мнение украинских коллег и сказать, что ее отец, к сожалению, сейчас фамилию не помню, очень переживал всю эту историю и, в принципе, спился. А она представила совсем другую версию этих событий. Том, да, он, конечно, он не спился, он, по-моему, умер от сердечного приступа, он очень переживал всю вот эту историю. Вот тоже как.
Просто у нас ведь, к огромному сожалению, в обществе бытует любовь к категоричному суждению. Поэтому у нас ведь под бытовой коллаборационизм готовы, в принципе, записать всех. Ведь были даже случаи-то, когда преследовали людей, которые выполняли задания партизан и подпольщиков, устраивались часто в администрацию, после этого, значит, по доносу бдительных граждан после освобождения этой области, значит, этим делом занимался НКВД, и были же даже случаи, когда расстреливали этих людей, поскольку не было свидетелей того, что там партизаны могли быть разгромлены или просто ушли дальше. А люди, соответственно, несли ответственность за вот тот самый бытовой коллаборационизм. Может быть, сейчас тогда, уже в 21 веке, спустя столько лет после войны, стоит попытаться начать разбираться в этом непростом вопросе, не лепить всем подряд ярлыки, как у нас, к сожалению, принято, а пойти просто вот по пути, может быть, начать рассматривать эти события, потому что у нас ведь были там процессы над коллаборационистами, вот в частности над так называемой Локотской республикой, ведь туда в бытовой коллаборационизм сколько их записали тогда, и сейчас, собственно говоря, это ведь продолжается, ну, понятно почему, потому что есть подпитка некая, а что мешает вот начать разбирать вот все эти истории и сложить вот этот вот некую конструкцию уже в единое монолитное целое, вот именно по бытовому, не по политическому, не по военному, по бытовому.
Мне кажется, все-таки, я повторюсь еще раз, существует в обществе, даже среди историков, определенного рода ангажированность. То есть, вот то, что вот было известно о коллаборационизме в Советском Союзе, до сих пор как бы принимается на веру и даже не пытается как-то, критичного подхода нет к этой информации. Кроме того, существует достаточно большая ограниченность доступа ко многим документам, в частности, к делам коллаборационистов. У нас же ведь вообще, по сути дела, если ты не являешься родственником, ты не можешь посмотреть личное дело репрессированного.
Ну, таковы правила игры, увы. С этим, по-моему, каждый второй историк, приходящий в теорию заблуждений, если не в самой программе, то, по крайней мере, сразу после нее говорит, что с доступом к части документов проблема. Увы, пока действительно сделать с этим что-то не представляется возможным. Мы сейчас должны будем прерваться на новости. Напоминаю, что в гостях у теории заблуждений сегодня известный российский историк Константин Семенов. Беседуем мы по очень непростой теме. Коллаборационизм в годы Второй мировой войны. Тема, которую мы уже многократно обсуждали, но к ней приходится возвращаться снова и снова, потому что едва ли не проходит месяца, чтобы не появилось очередное какое-нибудь удивительное утверждение на этот счет. И после этого в обществе наступает очередной виток полемики по этому не самому простому вопросу. Через 2-3 минуты продолжим. Оставайтесь с нами.
Теория заблуждений.
В эфире программа «Теория заблуждений», в студии Армен Гаспарян. У нас в гостях известный российский историк Константин Семенов. Беседуем мы сегодня по очень непростой теме – коллаборационизм в годы Второй мировой войны. Вот переходим, наверное, к самому сложному и самому трудному – военный коллаборационизм. А почему он, в свою очередь, не дробится на две части? Вот действительно, люди, условно оказавшиеся на фронте, ведь такие были соединения среди коллаборационистов, и люди, которых используют на карательных операциях, то есть те, которые попадают под военных преступников. Почему у нас и те, и другие оказываются вот слиты?
Армен, во-первых, количество тех, кто участвовал в различного рода карательных операциях, не так уж и велико. Да, определенно, конечно, практически представители любой национальности в той или иной мере или в той или иной стране были замешаны или участвовали в какого-то рода репрессивных, карательных действиях, но, тем не менее, говорить, что их было значительное количество или что все поголовно участвовали в военных преступлениях, это не соответствует исторической правде.
Ну вот просто не так давно, буквально на прошлой неделе, я читал очередную какую-то статью очередного автора, не буду называть какого именно, дабы не делать ему рекламу, в которой он утверждает, что абсолютно все подразделение дивизии Дирлевангер составляли русские каратели.
Нет, это не
которые прошлись огнем и мечом по всей Белоруссии, Украине, даже на части территории РСФСР постарались, но потом уже, соответственно, им как бонус-трек такой Варшавское восстание.
Нет, на мой взгляд, насколько мне позволяют мои данные судить, количество русских вообще восточных добровольцев в части Дирлевангера во все время ее существования, наверное, не превышало 20-25%. То есть, в основном, там, конечно, были немецкие преступники, изначально браконьеры, потом уже политические преступники, уголовники. Вот. Конечно, определенные, по-моему, допустим, если мы говорим о 41-м, да, о 42-м, годе, как раз когда они появились на территории Советского Союза, вот эта тандеркоманда Дирлевангера, там было, по-моему, одна русская рота, одна украинская, допустим, в батальоне.
Но при этом подобные утверждения ведь мало того, что бытуют в обществе, они еще исключительно живучи. А в чем, вот если так совсем по-простому сказать, а в чем изюм-то для автора записывать именно в это карательное подразделение большинство русских коллаборантов? Вот для чего это-то делать? Ну, совершены, да, неисчислимые военные преступления этим подразделением. Никто, по-моему, никогда это не брался отрицать или опровергать. Зачем туда надо обязательно запихивать, что там костяк составляли русские?
Роман, я еще раз повторюсь, очень сложно говорить за другого человека, что им движет. Но я добавлю, что, понимаете, просто некоторые люди не могут обработать ту информацию, которая попадает к ним в руки. Допустим, вот сейчас в Крыму живет, здравствует такой историк Вадим Махно. Вот, он называется историком украинского флота, но с недавних пор он возлюбил тему коллаборационизма, причем недавно даже он заявил в своем интервью, что одна из моих книг направила его на этот путь. Вот.
Ты должен возгордиться был в этот момент.
Ну, да, я посыпал голову пеплом, потому что...
Пишу, ну, он действительно написал удивительное произведение, которое, наверное, можно разбирать. Собственно, Романько-то, по-моему, это и сделал.
Да, Олег Романько очень хорошо. Причем вышла уже вторая работа его, вышла о казачьих формированиях. То есть, допустим, по этому человеку, ну, как сказать, может быть, у него просто существует такая личная задача, или он как-то себе поставил. В общем, у него такой принцип главный – доказать, что русских в коллаборационизме было больше. Ну, вот, то есть, допустим, он…
А больше, чем кого?
Чем украинцев. А. Чем украинцев, чем крымских татар. Вот. То есть, он привел, последний раз он привел на своей презентации такие забавные данные, что вот, значит, во Львове в полицию записалось, по-моему, 450 человек украинцев, а вот в Севастополе, где была русская полиция, там чуть ли, по-моему, не 10 тысяч.
Вот. Действительно, в Севастополе было 10 тысяч полицейских?
Нет, я думаю,
как-то
нет.
Гигантская
нет,
какая-то цифра.
Армен, я, конечно, могу ошибаться, потому что я не так внимательно это читал, и, скажем так, ни вчера и не сегодня. Это было некоторое время назад, но, тем не менее, допустим, он берет данные по какой-то дивизии и, по сути дела, эти данные увеличивает в несколько раз. То есть, вот что им движет. Причем он ссылается на книги моих друзей, моих знакомых, на такие достаточно неплохие, качественные книги, но информацию, которую он в них не отходит, он ее так своеобразно трактует, что...
Ну, у нас это вообще ведь...
Поэтому, кстати, вот эта половина Дерлевангера, да, это все детский лепет по сравнению с тем, что можно найти вот в этих книгах.
Ну, у нас это на самом деле действительно общая беда, потому что если мы говорим там про соединение коллаборационистов, то у нас почему-то стала бытовать точка зрения, что русский корпус – это целиком казачье подразделение. Которое, и, кстати, тут опять не очень понятно, почему-то заговорили теперь о том, что оно было в СС. Может быть, его теперь уже просто с 15-м кавалерийским казачьим корпусом стали путать. Я не очень понимаю, каким образом это происходит.
Армен, я опять-таки скажу, что те, кто об этом часто пишет, они воспринимают коллаборационистов, это определенный образ врага. Образ врага, который исследуется, украшается. Допустим, про того же Шухевича пишут, что он служил российский журналисты, ну и некоторые украинские, пишут, что он служил в дивизии Галичина, что он такой, что он сякой. Точно так же, допустим, вот существует очень большая путаница в званиях и структурах Германии еще, и поэтому, скажем, тут фантазия авторов, она иногда доходит до таких вершин.
Вот существует путаница, здесь же сидел Константин Александрович Залесский, с которым я тогда сказал, что вообще это, конечно, удивительно, потому что уже, ну, написано-то о Третьем Рейхе у нас много и достаточно качественных работ. Я тогда не понимаю, ну что мешает людям просто открывать эти справочники многочисленные и просто ознакомливаться с голыми фактами, хотя бы для того, чтобы, ну, и получить какие-то базовые представления. Но, к огромному сожалению, как-то вот у нас дальше, по-моему, уровня начала 90-х годов так и не пошло, потому что у нас же до сих пор есть люди, которые уверены, что абсолютно все войска СС, они ходили все в черной форме, красивой такой черной форме. Хорошо, с военным тоже относительно понятно. А культурный коллаборационизм – это что? Это те, кто пошел в газеты работать?
Ну, в какой-то мере те, кто пошел в газеты. Ну, допустим, самый яркий, на мой пример, взгляд, пример – это известный норвежский писатель, лауреат Нобелевской премии Кнут Хамсун. Вот он не служил на фронте, хотя один из его сыновей служил в войсках СС, в полку военных журналистов. А тем не менее, этот человек достаточно активно пропагандировал идею сотрудничества с Германией в таком именно как раз...
паневропейском,
да, смысле, ну, даже сказал бы, в пангерманском в данном случае идет. Вот, то есть, допустим, те же деятели театров на оккупированной территории.
А у нас много вообще было вот в процентном отношении вот такого культурного коллаборационизма? И что двигало этими людьми? А все та же, все то же, вернее, желание выжить в очень непростых условиях? Или среди них тоже были люди, исповедовавшие политические убеждения, которые толкали их на коллаборацию?
Думаю, люди там были совершенно разные. Разные у них были мотивы и позиции. Но, тем не менее, известны случаи, допустим, актеров, музыкантов, репрессированных советской властью и потом сотрудничавших в годы войны с немцами. Точно так же журналисты, тот же известный Милетий Зыков, ярчайший, на мой взгляд, пример.
Да, пример достаточно яркий и показательный. Еще одна история, которую мне очень бы хотелось бы обсудить и попытаться все-таки в ней разобраться. Когда мы говорим про советский коллаборационизм в годы Второй мировой войны в целом или там, во время Великой Отечественной войны в частности, кого туда надо записывать все-таки в советские коллаборанты? Я почему спрашиваю? Вот сейчас некогда единая страна разделилась на 15 суверенных стран. И теперь, когда мы говорим про некогда единый коллаборационизм, да, его еще, помнится, очень любили называть власовским движением, запихивая туда вообще абсолютно,
да, безусловно,
всех, то теперь не очень понятно. Вот условно, дивизионники из Галичины, да, дивизионники из 15-й, 19-й латвийских дивизий ВАФН-СС, эстонские подразделения СС, подразделение Бергман, оно относится, в принципе, вот сейчас, если мы говорим, да, вот к этому русскому коллаборационизму, или это теперь надо дробить действительно на разные составляющие, рассматривать это все вот по отдельности друг от друга?
Нормально, ну, к русскому коллаборационизму они, конечно, все вряд ли относятся, но вот использовать в отношении всех них термин «советский коллаборационизм», я считаю, вполне логичным и обоснованным.
А, хорошо, но тут же могут сказать, ну, простите, они все были против товарища Сталина. Почти все из них в той или иной степени вели переговоры в 45-м году с Власовым о том, что вот это будет такая большая, единая, мощная структура, кто туда вошел, кто туда не вошел. Вот они же тогда в этом случае попадают под русский коллаборационизм.
Ну, переговоры вели далеко не все, и, в принципе, допустим, среди известных национальных лидеров, надо отметить, что была достаточно такая сильная позиция непринятия Власова не как антибольшевистского лидера. Многие просто считали, что вот он будет после получения власти или победы Германии, условно, да, что он будет также прессовать все эти малые народы. И поэтому было достаточно много случаев там и скандалов, и таких некрасивых ситуаций. Причем, допустим, была известная встреча грузинских политиков с Власовым. Причем, значит, грузинские историки описывают ее одним образом, а историки эмиграции описывают ее другим образом, а российские историки, ну, скажем, такие более-менее придерживающие просоветских взглядов, описывают совсем другим образом.
То есть, в общем, выяснить, что там было на самом деле, уже, видимо, не представляется возможным.
Вы знаете, я, скажем так, допустим, в случае с грузинскими политиками, да, я все-таки считаю, что, на мой взгляд, эмигрантам, да, в основном об этом событии писали эмигранты, либо немцы, находившиеся в штабе Власова, им, скажем, говорить неправду меньше резона.
А вот отношение друг с другом всех этих коллаборационистов, оно кого было? Потому что у нас же принято считать, ну что, я прошу прощения, да, сейчас забранное слово, но меж тем, что негодяй с негодяем-то всегда общий язык найдет, подружится, нащупают, значит, обоюдные симпатии, и все будет хорошо. Это с одной стороны, да, с другой стороны, огромной популярностью пользуется же ведь рапорт одного из офицеров русской освободительной армии генералу Трухину, который описывает зверство, значит, латышей из Командарыса, которые там говорили о том, что наша задача вообще перебить как можно больше русских. Как коллаборационисты друг с другом-то соотносились?
Хочу сказать, что, во-первых, Германии в годы войны было достаточно выгодно, чтобы, конечно, все коллаборационисты между собой не договаривались. Более того, допустим, на начальном даже этапе войны, когда формировались добровольческие легионы, немцы очень не хотели, чтобы, допустим, находились вместе или взаимодействовали подданные Бельгии, но фламандцы и валлоны. То есть делались, скажем, условия для, скажем так, размежевания.
То есть это разделяя и властвовать.
Да, по сути дела так. И, в принципе, в какой-то мере эта позиция, она господствовала в Германии до конца войны. То есть из-за чего, допустим, так поздно пришло к классовому признанию? Из-за того, что, во-первых, была борьба ведомств между собой, во-вторых, было... скажем так, личная фантазия Гитлера о том, что он справится сам, что германская армия непобедима и что все будет, в принципе, прекрасно, зачем нам кто-то нужен, какой-то, скажем, спутник по этой, на этой дороге. Вот,
и прекрасно обходились такими методами. Ну, собственно говоря, во многом, если почитать самих немцев, то они говорят, что это тоже явилось одной из причин катастрофы, потому что можно-то было гораздо больше людской ресурс привлекать на свою сторону. А судьба коллаборантов после войны, она какова была?
Ну, в разных странах было по-разному, конечно. На мой взгляд, наиболее пострадали коллаборационисты в СССР, да, те, кто оказались выданы, или те, кто был, скажем, пленен или выдан потом. И во Франции, скажем, наиболее такие жесткие...
Когда французы расстреливали своих легионеров, да?
Ну, не то что... Ну, да, это
но
известная...
там, правда, еще и русские были.
Да, это известная очень история, когда в 45-м году, в конце войны, свободная Франция, одна из дивизий, командование Леклерка захватило 12, по-моему, ну, в общем, больше 10, но менее 20 французских легионеров. Среди них один был потомок белых мигрантов Сергей Кротов, и подошел к ним Леклерк, их выстроили на обочине, есть даже такая-то фотография этого момента, и он их спросил, а почему на вас немецкая француза, почему на вас немецкая форма, а что один из французов ответил, почему на вас американская генерал. Вот. И, естественно, они все были расстреляны.
Такие эксцессы происходили только в 45-м году, то есть после войны, условно, там были уже судебные разбирательства? Или могли вот такие казни продолжаться?
Нет, если мы говорим, допустим, о 45-м году, то да, конечно, особенно, ну, думаю, где-то, может быть, еще май-июнь еще были стихийные такие казни. Вот. А потом, скажем, уже все-таки начала работать там какое-то, какая-то была, создавалась видимость правосудия.
Почему сейчас, в 21 веке, заговорили о том, что процессы над военными преступниками, в целом, куда еще и запихивали отдельных коллаборационистов, что называется, до кучи, являются неправильными, которые были проведены с грубейшими нарушениями всех возможных юридических тонкостей и формальностей. Потому что вот канонический случай, рижский знаменитый процесс, да, по которому судили, в общем, чиновников немецкой администрации, уже заговорили о том, что вообще пострадали совершенно невинные люди, а это просто несчастные чуть ли не немецкие туристы, которые приехали любоваться красотами древнего города Риги, потом их, значит, противные русские НКВДшники подхватили где-то под шумом, мог и, значит, без лишних слов расстреляли. Почему такое вот вдруг стало к этому отношение? Это на волне попыток разобраться с очень непростой темой коллаборационизма года Второй мировой войны? Или это просто попытка уже, ну, если мы пересматриваем все, давайте еще теперь уже вот до этого доберемся?
Мне кажется, что это происходит в первую очередь от недостатка, такие вот явления, они происходят от недостатка информации. То есть, в принципе, если бы материалы по этим судебным процессам были бы доступны...
Ну, так они сдавали же, в том числе и в Советском Союзе. Другой вопрос, что их опять читать никто не хочет.
Да, и, скажем, ну, во-первых, нежелание читать вообще это беда нашего времени. То есть, допустим, даже многие историки себя не утруждают читать что-либо. То есть, вот они считают, что у них есть какой-то оформившийся корпус знаний, и, в принципе, уже изучать-то что? У меня знания есть, и все, надо их использовать, как бы. Вот. Это, конечно, нежелание читать. Во-вторых, все-таки недостаток информации. В-третьих, это, наверное, неправильное освещение таких процессов и в советские годы, и сейчас, то есть, допустим, не всегда правильно происходит оценка, и не всегда даже правильно освещаются какие-то исторические события.
Но ведь это, на самом деле-то, момент очень удивительный, потому что, ну, никто никогда там даже на Западе не говорил о том, что рижский процесс, он не соответствует юридическим тонкостям. Об этом почему-то заговорили вдруг на территории бывшего Советского Союза. Всем при этом у нас ведь складывается совершенно удивительная картина. У нас есть историки, рассуждающие о том, что Нюрнбергский трибунал осудил все иностранные легионы СС. А неужели никто из них не знает о том, что как раз легионеры не попали под юрисдикцию трибунала? Или это такая идет сознательная подмена понятий?
Ну, если я не ошибаюсь, в решении Нюрнбергского процесса не обвинялись как раз люди мобилизованные. А в контексте легионов мы все-таки говорим о добровольцах. Вот, поэтому, скажем, не совсем, на мой взгляд, верно.
Хорошо. А коллаборационизм рассматривался на Нюрнбергском военном трибунале?
Знаете, да, он возникал несколько раз, тема коллаборационизма, но, скажем так, Советский Союз все-таки не желал эту тему выгораживать и как-то упячивать. В принципе, все достаточно было решено на Ялтинской конференции. Главное, что ставил себе Сталин какую задачу, да, получить всех этих людей, в какой-то мере сотрудничавших с врагом или оказавшимся на оккупированной территории. Это, в принципе, для Советского Союза.
Их дальнейшая судьба в Советском Союзе какова была?
Арманов, судьба была совершенно разная. То есть, допустим, известно же те же случаи даже в контексте вот той же РОНА, да, та же Тонька Пулеметчица, допустим, люди могли...
Это там 70-е
да,
уже
да,
года.
Да, да, да. То есть, все, скажем, надо говорить об каждом случае индивидуально.
Ну,
да?
Вот, кстати, вот, да, коль ты вспомнил эту историю-то с Тонькой Пулеметчицей, как ей вообще удавалось жить в Беларуси, да, в месте, где, в принципе, подразделения РОНА дислоцировались столько лет и не быть узнанной? Вот этому должно же быть какое-то внятное объяснение этому удивительному обстоятельству.
Мне кажется, просто было у нее какое-то везение и случайность. Так, потому что редко кому удавалось, кто был настолько, скажем, замешан в преступлениях, да, редко когда удавалось. Ну, это уникальный случай, согласитесь, для 70-го года про судебные процессы над коллаборационистами. Это все-таки уже, ну, 60-е, да, можно говорить еще, что они были.
Ну, а
какие
же
были,
это конец 40-х, начало 50-х, когда вот они там массово шли,
да,
эти процессы.
Да, да, да. Тогда даже и, скажем так, страдали совершенно невиновные люди. То есть, по доносу кого-то могли, скажем так, под горячую руку.
А вот история с Тонькой Пулеметчицей. Почему среди обилия коллаборантов, самых разных, именно она стала вот такой вот витриной, обложкой русского коллаборационизма? Что такой выбор странный?
На мой взгляд, это связано с тем, что, скажем, современной российской исторической, да, науке, скажем, в какой-то мере правительство России выгодно показывать. Я не говорю, что оно было идеальным, красивым, без единой родинки это лицо, а именно вот у нас как было, на мой взгляд, с советских времен, да, вот восприятие коллаборационизма, вот это такой зверь с закатанными рукавами, тоже стреляющий, порющий, отнимающий там у крестьян молоко. Безусловно, такие люди среди них были, и никто с них ответственность не снимает. Но, на мой взгляд, даже в России на сегодняшний день существует один фонд, известный вам, который, по сути дела-то, и занимается раскрытием тайн всех вот этих вот звериного обличия, борется с какими-то там банановыми республиками.
Ну, есть такое, да. Но вот все же, как может так получаться, что у нас условно по теме РОНА написано уже чуть ли современными, да, историками российскими, уже чуть ли не больше, чем про вооруженные силы Комитета освобождения народов России? Почему у нас про Тоньку Пулеметчицу за последние годы выпущено такое безумное количество документальных фильмов? По-моему, ну, каждый канал уже про нее снял ленту с рассказами обо всем об этом. Она же в какой-то момент стала затмевать, ну, если уже не всех вообще возможных врагов советской власти, то всех белогвардейцев так точно.
Ну, скажем так, по белогвардейцам у нас вообще в России очень достаточно интересная позиция, потому что государство сейчас, скажем так, активно вступило в диалог, да, с российской эмиграцией, то есть подчеркивает...
Это же потомки, это же внуки.
Но все равно, тем не менее, даже и правительство, и Путин тот же, когда он был за рубежом, посещал Сен-Женевьеву Буа.
Да, правительство спонсирует музей Лейб-гвардии.
Вот, казачьего, что самое интересное, это ведь при посещении Сен-Женевьеву Буа Владимир Владимирович посетил могилы тех русских, которые были в сопротивлении, а, допустим, не могилу Туркула или еще кого-то.
Ну, этому же тоже есть объяснение.
Но, тем не менее, Армен, нельзя принимать, нельзя делить эмиграцию на хороших и плохих. Мы либо принимаем и миримся с ней, да, либо мы как бы живем своей жизнью, а не своей. И поэтому, конечно, эмигрантов, скажем так, не очень сейчас выгодно и важно рассматривать.
Ну, а, кстати, а вот эмиграция-то как относилась к русскому коллаборационизму? К советскому тогда уже, да, если быть совсем правильным?
Это тоже, в принципе, очень интересный вопрос. Вот. Относилась, конечно, она по-разному, потому что люди в эмиграцию ушли совершенно разные, да, от Керенского и, допустим, до Маркова, вот, соответственно.
Да, спектр полярный, конечно.
Да, поэтому, соответственно, надо принимать этого внимание и какой-то какой-то мере, когда мы говорим об их взглядах, да, об взглядах эмиграции, мы должны принимать в расчет то, кем был этот человек до революции, чем он занимался в эмиграции, и тогда нам будет более понятна его позиция и отношение к Власову и к русскому коллаборационизму.
Ну вот если в процентном отношении посчитать, то сколько из русских эмигрантов поддерживали вообще вот эту вот антисталинскую историю на территории Советского Союза, то, что вот сейчас принято называть коллаборационизмом?
Ну, во-первых, я скажу, что никаких социологических опросов среди эмиграции не проводилось, и поэтому, по большому-то счету, все наши мнения, все наши трактовки, да, это в какой-то мере просто, скажем так, робкое, ну, может быть, в какой-то мере смелое предположение, да.
Но оно все равно же на чем-то базируется.
Да, на чем-то оно базируется. В принципе, насколько я владею информацией, среди военной эмиграции, да, большинство, конечно, приняло русское освободительное движение, причем военная эмиграция не только, которая проживала в Европе, да, а, допустим, на том же, на Дальнем Востоке. Известен, допустим, тот факт, что атаман Семенов посылал телеграмму Власову, передавал себя в распоряжение. Вот.
То есть, если что, наверное, и был казнен, потому что никаких иных грехов-то у него не было за Вторую мировую. Он там достаточно спокойно
себя вел. Ну, сейчас недавно, допустим, мне один человек рассказал такой вариант, такую информацию, что он видел документ о вербовке Семенова.
Органами НКВД?
Да, в 20-е или в 30-е годы расписку, вот, тоже.
Ну, в Украине сейчас же написали статью про возможного лучшего советского разведчика, генерала Туркова. Большой ворох документов приведен, естественно, что ссылки на всех возможных дроздовских офицеров приводятся.
Ну да, очень забавная, смешная статья там.
Ну, кстати, эта история-то, она много лет уже продолжается. Один из последних вопросов, который я успею сегодня затронуть. Вот о коллаборационизме у нас говорят много, охотно, я бы даже сказал, с любовью, потому что иначе это уже невозможно объяснить. У нас недели...
маниакальная любовь.
Да, маниакальная любовь, при том, что Плен, конечно, не понимает вообще, видимо, о чем она именно пишет, оттуда возникает вся эта путаница, и эти нелепости потом начинают расходиться дальше. Остались ли аспекты вот той самой коллаборации, которые еще до сих пор не изучены и ждут своего исследователя в ближайшее время? Или все-таки профессиональные историки, военные историки уже все это разобрали, все это написали, и мы тогда опять возвращаемся к истокам, что у нас просто никто читать ничего не хочет?
Мне кажется, что все-таки, если что-то о чем-то говорить, что более-менее исследован, то это исследован все-таки военный коллаборационизм. На мой взгляд, наиболее в современном нашем, да, обществе российском исследованы аспекты существования РОА и Комитета освобождения народов России. За это большое спасибо Кириллу Александрову. И, на мой взгляд, наиболее исследованы это существование Локотской республики. И...
За что спасибо Дмитрию Жуку-Иванкову.
Да, также надо поблагодарить Ермолова, по-моему, Олега. Он тоже, в принципе, в свое время...
Да, и... даже Сергей Иванович Веревкин внес определенную струю в эту историю.
Да, в принципе, ему за большое спасибо, что то, что он открыл эту историю для российской...
широкой публики.
Для широкой публики, да. За это ему, конечно, большое спасибо.
То есть работа, в принципе, еще есть.
Но нет предела совершенства. Пока мы не увидим все документы, я, допустим, каждый день или, скажем, используя какой-то новый документ или читая новую книгу, все равно все-таки, пускай одну строчку, пускай что-то новое, что-то вот всегда ты можешь найти. И поэтому говорить, что закончено или наиболее исследовано, допустим, откроется завтра какой-то фонд или какое-то поступит дело, придадут из эмиграции или еще как-либо, и что-то откроется.
Ну, тогда мне остается только пожелать, чтобы эта работа продолжалась, чтобы выходили новые книги, и самое главное, чтобы люди наконец научились их читать,
это
прежде чем рассуждать по очень непростой теме. Спасибо огромное, что пришел сегодня, ответил на наши вопросы. Знаю, что в гостях у «Теории заблуждений» сегодня был известный российский историк Константин Семенов. Беседовали мы о коллаборационизме. Вечная тема, по-моему, за каждый цикл «Теории заблуждений» мы, по-моему, раза по 3-4 в год это обсуждаем, и конца и края этому все еще не будет. В конце мне остается сказать только, что в июне в московском издательстве «Вече» вышел первый сборник «Теории заблуждений», посвященный Великой Отечественной войне. В том числе на его страницах опять-таки рассматривается проблематика коллаборационизма. Наш сегодняшний гость также представлен на страницах этой книги. Так что теперь «Теорию заблуждений» можно не только слушать или смотреть, но еще и читать. Вот теперь точно все. Я, Армин Гаспарян, прощаюсь с вами до следующей недели. Всего вам доброго. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.